Во-первых, учить никого не собираюсь, избавь Бог. Потому что это, знаете, тот, кто учит, то значит, он ничего не знает. А не знает, наверное, самого главного. А что самое главное? Если в человеке нет хотя бы капельки, одной капельки осознания того, что он, ну, ничего не знает, то в таком случае опасно слушать такого человека. Наша задача состоит в чем? Не в том, чтобы мы вдумали друг друга учить. А вся задача любого христианина, независимо от того, кем он является, состоит в другом – в передаче того, что узнали мы от самого Христа, апостолов, святых отцов, почему и у нас одним из важнейших положений христианской веры является вера священному преданию Церкви. Преданию, переданию, передаванию. Вот что мы должны передавать. Правда же? Насколько это знаем, насколько кому известно, но именно это нужно передавать. И ни в коем случае не делиться своим опытом. Если своим начну делиться опытом, все, все в болото, все так, и там утонем. Потому что больно мы хороши. Если слепой поведет слепого, то беда. А слепой кто? Кто знает, думает, что он зрячий. Вот беда-то какая. Ну, хорошо. Конечно, отец Алексей поставил такую задачу, которую, я бы сказал, с трудом можно даже рассматривать, а не то, что разрешить. Действительно, сейчас время у нас такое, что мы поставлены в весьма неожиданные условия, правда, неожиданные для поколений, может быть, прошлого тысячелетия. Вы поняли? Прошлого тысячелетия. Ну ладно, ну столетия, не пугайтесь, прошлого столетия. А для тех, которые еще уже живут в этом столетии, в этом тысячелетии, для них это, может быть, совсем не новое. Но им неплохо немножко узнать, удать, что было и перед чем сейчас они оказались. Ибо без преемства очень трудно нам сориентироваться в данном моменте жизни. Нельзя же, забыв то, что было, не зная того, что было, и не учтя опыта того, что было, жить очень трудно. И вот какой же это опыт предшествующий? И в куда мы вступили сейчас? Предшествующий опыт прежнего столетия, тысячелетия, ну, совсем недавно, Господи, ну, все 15 лет тому назад же, о чем я говорю-то, вы не думаете, тысячелетие. 15 лет тому назад было предыдущее тысячелетие. Так вот, какой предшествующий там опыт жизни, который многие из нас очень хорошо знают? Он очень, очень любопытный и двойственный. Настолько двойственный, что подчас человек теряется даже в его оценке. А двойственность состоит в том, с одной стороны, это была эпоха, над которой я так иронически говорю, хотя это на самом деле тогда это была совсем не ирония, а было серьезное заявление, когда господствовал единственное научное мировоззрение. Какое? Атеистическое. Это одна половина. Вторая, что несмотря на этом удивительном фоне или главной идеологии государственной, общественной жизни, мы видим нечто странное. А именно, что характер, по крайней мере, общественной морали, характер информации, которая подавалась во всех средствах, во всех СМИ, был, знаете, какой любопытный. Он прямо соответствовал кодексу, помните, строителей коммунизма. И интересный кодекс. Там почти все пункты, множество пунктов, были списаны с Евангелия. Это вообще парадокс, Вот такой парадокс, которого редко можно встретить. Но, наконец, наступила долгожданная эпоха свободы. И обрушился на наши головы, а особенно на наши сердца, умы и сердца, и волю, и жизнь, обрушилась эта свобода грязным потоком таких вещей, что мы теперь взвыли. Да что же это такое? При коммунизме какие были, как их называют детские-то эти мультики-то, мультики, ой, советские мультики, ой, давайте. Сейчас свобода, и, кажется, религиозная свобода. И мультики есть западные, что вы, гадость-то какая. Подальше детей, видите, гадость. Вот парадоксальная ситуация, в которой является, если хотите, с одной стороны, предшествующей нашему этому дню, с другой стороны, она обращает на себя огромное внимание чем? Что вот это новое поколение не знает даже, к сожалению, мало знает о том, что бы это было. Был атеизм, борьба с религией и, с другой стороны, некая чистота моральная. Теперь свобода христианства. Пожалуйста, смотрите, сколько церквей, сколько монастырей, сколько епархий, сколько архиереев. Возьмите, сейчас вышел очередной патриарший календарь. Боже мой, там порядка 200 архиереев. Просто ура, не правда ли? И на этом фоне смотрим, а что творится? Не знаешь, куда посмотреть? В интернет, по телевидению, газеты, рекламы? Перед чем стоит, вот сейчас, перед чем стоит новый, я бы сказал, человек? Он стоит действительно перед тяжелейшей ситуацией. Ситуации какой? Когда на него, на его голову обрушивается та информация, которая буквально может разрушать даже психику человека. Ведь вы знаете, психологи, они же сейчас пишут же об этом и говорят, мало кто их читает, конечно, но что они говорят? Что интернет вскрывает душу. Вскрывает. Представьте себе, вот сейчас на улице, если был бы мороз, и взять ее и стены раскрыть. Ой, какая красота, правда? Красота вскрывает душу буквально. Человек сидит туда и даже не понимает, насколько он оказывается загипнотизированным этим самым. Он забывает обо всем. Одна из самых насущных сейчас уже проблем, по крайней мере, на Западе, но она надвигается на нас. У нас теперь нет же никакой границы идеологической с Западом. Ну что вы? Мы также свободны. Одна из самых тяжелейших проблем, которая сейчас надвигается и на нас, а там буквально охватывает все больше, так называемый аутизм. Аутизм – замкнутость на себе. Мне плевать на всех. Да и не только плевать, а цинизм даже развивается. Встречаются сейчас, я вам скажу, две несводимые друг к другу культуры, если выразиться таким языком светским. Культуры. На самом деле встреча идет не просто культур, встреча двух мировоззрений, совершенно несводимых друг с другом. Каких? Если мы обратимся к себе, я говорю, к своей стране, обратимся к России, обратимся к тому все-таки, на чем она строилась, стояла, чем жила и к чему призывала человека, то мы можем совершенно, так сказать, ну, честно сказать, что огромнейшее влияние на души человеческие, на воспитание, на все сознание наше оказывало, конечно же, православие. И в чем суть его? Если вот так попытаться сказать, в чем суть-то его? Достаточно обратиться к нашей художественной литературе. И что мы видим? Суть ее выражается в такой интересной, нет, интересной слишком мелко, такой важной идеи, если выразить одним словом, но это будет очень привычно и как-то будет, ну, не совсем, может быть, убедительно, но это слово есть. Суть всей нашей русской культуры, суть всей нашей, если хотите, в принципе, общественной жизни, несмотря на те разлады, безобразия, я не знаю, и преступления и прочее, суть ее все-таки что? В чем состоит? Любовь к человеку. Любовь к человеку. И каким бы он ни был, откуда бы он ни приехал, какой бы иностранец это ни был, пожалуйста, да, встречаем. Да, любовь к человеку. Это идея действительно потрясающая. Потому что православие, вся суть православия, конечно же, в учении о Боге христианском. Каком? Бог есть любовь. Не просто справедливость. Весь Запад построен на этом принципе – справедливость. Справедливость без любви – это чушь. Ее не может и быть по существу никакой. Нет справедливости, нет истины, нет правды, нет добра там, где нет любви. Так вот, это основное положение нашей православной веры – нашей, если хотите, культуры, которая, еще раз повторяю, великолепно выражена у нас, наших замечательных классиков, по крайней мере, XIX век особенно это великолепно показал в нашей литературе и во всем нашем искусстве как таковом. Вот основное направление. Если хотите, мы говорим часто об идентичности, российской идентичности нашего общества, нашего народа. Что главное составляет? Именно вот это составляет самую суть. Она великолепно была выражена словами Алексея Степановича Хомякова, который очень точно сформулировал основную идею, если хотите, идею, которая бы требовала бы хорошей разработки. Да, но он прекрасно выразил эту мысль. Единство в свободе, потому что, конечно, все хотят, конечно, мы не должны быть каким-то рабами. Единство в свободе, но какой свободе? Единство в свободе по закону любви. Вы знаете, это же потрясающая идея, если только мы возьмем, подумаем. Особенно если мы теперь, а я и хочу перейти, к другой стороне, к тому, что Запад нам несет, и с другой той культурой, с которой мы встречаемся. Какая другая культура, которая сейчас обрушивается буквально на нас? Культура свободы. Какой? Неужели надо говорить об этом? Неужели непонятно, когда попираются все нормы, даже элементарные нормы нравственности, а остается только один принцип – справедливости. Я тебя не трогаю, ты меня не тронь. Но ни о какой любви даже не идет речи. Свобода и больше ничего. И во что она выливается? Две культуры сейчас. И эти две культуры налагают печать на весь процесс воспитания человека. Каким образом? В чем самая суть любви? Не причинить человеку зла. Ни в коем случае. Это как минимум, напротив, насколько возможно, сделать для него добро. Вот в чем, так сказать, основная направленность. В чем принцип свободы, который мы видим на Западе? Там вообще потерян принцип добра и зла. Там главное – да здравствует свобода. И до чего доходит? Вот пример Шарли, когда издевательство над Христом. А помните, когда это над Мухаммедом? И привело к чему? Каким трагедиям? И кто же виноват оказался? Террористы. Да? А кто спровоцировал? А кто провокаторами оказались? Какая сейчас идея, которая действительно буквально воспитывает часто, пытаются воспитать молодых людей, подрастающее поколение. Что такое творчество, например? Творчество? Вы что думаете? Это значит бунтарство. Значит, сделать нужно все не так, как делали. Все переделать, все сломать. Знаете, бунтарство – вот что такое творчество. А не какое-то положительное, позитивное явление, которое действительно приносит человеку что-то. Это, я просто вам говорю, это основная идея и дух, я бы сказал, даже не идея. Это дух вот, современной западной культуры. Вы же понимаете, почему я говорю об этом? По очень простой причине. Встречаются две эти культуры, и сейчас идет именно борьба за это. И больше всего где она идет? В принципе уже где идет? Только еще в России. На Западе уже нет этой борьбы. Там полная победа лжесвободы, о которой, как великолепно писал один из мыслителей 7-го столетия, святой Исаак Сирин, невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Это замечательные, изумительные слова. Да, когда я что хочу, то и творю. Не мешайте мне. Родители говорят, дети не нужно мешают. Дети говорят, родители не нужны. Что вы связываете нашу свободу? И на чем строится? На полном уничтожении именно этого принципа. Нет, этой идеи. Нет, этого духа любви. Любви к человеку. Именно любви, то есть благожелательства. И отцы к детям, и дети к родителям. Благожелательство. Без этого же невозможно ничего построить. Без этого, если хотите, он, как говорил еще Парацельс даже, лучшее лекарство. Какое? Любовь. Там, где ее нет, все теряет всю свою силу и все свое значение. Вот сейчас особенно важно, когда мы говорим о, так сказать, о тех, кто вот только что еще поднимается, растет, получает знания. Сейчас очень важно, на какой почве будет проходить становление их личности. Вот два потока. Причем западный поток, он все увеличивается сильнее. Почему? Потому что удивительным образом, но у нас все средства массовой информации оказались западными. Ну, там, когда политика, да, то они скажут так, как положено, как сказал, допустим, Путин, да. А посмотрите, а в нравственном плане, а в духовном плане, что пропагандируется? Идет же просто удивительное дело. Обрезаем, кажется, вершки и изо всей мочи поливаем корешки, чтобы росли сильнее. Как можно более взрастали эти сорняки без нравственности, разложения. Одна музыка только, посмотрите, что делает. Какая музыка? Смотрите, где не зайдешь? Всюду. Мяу-мяу-мяу. У нас и русского языка, что ли, не стало? Что такое? Одна иностранная музыка. Наши замечательные песни, наша музыка. Это же потрясающе. Просто какая. Уже редко ее встретишь. В общественных местах уже вообще почти ее не встретишь. Что такое? Что мы, изгои какие? Особенно надо это молодежи знать. Мы народ, а не рабы, которых хотят поработить. А поработить, ой, как легко. С помощью чего? Вот этой так называемой культуры, которая на самом деле лжекультура. Это музыка, это искусство, это литература. В какими тиражами издается это все это Западное. Посмотрите, что с театром нашим делается. Люди придут на хорошие прежние оперы, не узнаем. Выражают даже так, да там вместо оперы похабщина одна. Это что такое? Надо же всем знать, что основным принципом масонства, который является господствующей идеологией Запада, является одна фраза – «разнуздать, чтобы взнуздать». Верно. Разнуздать – свобода, которую Исаак Сирин называет невежественная свобода. Чтобы взнуздать, он так и говорит, что она приводит к полному рабству. Рабству чего? Ведь что является самым ценным в человеке? Ну, конечно, это его нравственный облик. На чем он должен быть строиться? Две вот противостоящие линии – свобода и любовь. На свободе какой? Или любви какой? Я почему начал об этом говорить? Если все наше воспитание проходило на принципе воспитания любви к человеку, то Запад весь погружен, проходит на принципе свободы. Ну, вы же сейчас же это легко же посмотреть и видеть всюду. Вы посмотрите, просто и говорить же нечего. Это какая разнузданность во всем. И в частности, и в тех отношениях, которые устанавливаются, требуются, насильственно вводятся, чтобы воспитать молодежь в отношениях между родителями и детьми. Уже сколько мне приходилось слышать, вот буквально даже недавно у меня был из Германии, он с ужасом рассказывает об этой ювенальной юстиции. И дети, они еще бедные, не понимают, чего они теряют, когда они вступают в конфликт с родителями. Я помню, выступая в Германии, так одна женщина говорит, что мне делать? Мальчишке 13 лет, он стал уходить, вот, по ночам приходит чужой человек. Нет, вот только надо понять, что такое приходит чужой человек. Был сынишка, все, утром встречаем чужой человек, для которого мы уже не родители, а как же сказать... Это кто такие? Рабы, которые обязаны. Почему обязаны? Кормить, одевать, поить, образовать. Почему? И даже мысль не приходит в голову о том, что вы сами же очень скоро станете родителями и воспитанные в таком, с чем вы столкнетесь. Идет прямое противопоставление. Какую-то разжигается борьба между, буквально между поколениями. Мне кажется, что в наше время, как никогда сейчас нужно было бы заняться изучением основ нашей православной веры и понять, что оно дает человеку и что отнимает, когда человек теряет это православие. Это просто необходимейший принцип. Необходимо хотя бы потому, что мы родились тут, что наш народ уже 1000 лет. Но дело-то не только в этом, а в том, что христианство воспитывает действительно человека. Когда мы видим, это настоящий христианин, не какой-нибудь законник там, знаете ли, да, не фарисей, это все можно испортить. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. А когда действительно христианин, то что его характеризует прежде всего? Любвеобильные отношения к другому человеку. Я помню, в Германии однажды мы сидим, и вдруг с немцами переговоры у нас, так, и за столом, и вот один старый немец встает и рассказывает. Я был в плену, нас в России куда-то там, идем мы, Куда ты гонишь, где-то такое, на какие-то работы? Проходим через деревню, смотрим, народ вышел. Мы сжались, сейчас полетят в нас камни. И вдруг, вместо камней нам протягивают хлеб, картошку. Мы пришли в ужас. Да как же это такое? Как это может быть? Вы знаете, это говорил человек очень пожилой, который прошел войну. Рассказывая это, он тут вот разрыдался буквально. И говорит, да, вот я тогда понял, что такое православие. Вот оказывается, какая... Вот оно, где красота именно, красота души человеческой, а не эти всякие вычурные глупости, обезьяньи. Надо же понять, что задача вот всех тех сил, которые уже победила Запад и движет на нас, это превратить людей в скотину. Вы животные, поняли? И вы должны жить только животными инстинктами и больше ничего. Поняли вы или нет это? Ну, не поняли, ничего. Сейчас мы вам тяжелый урок дадим, и будете прыгать, как обезьяны. Если вы еще не поняли. Картинок вам всяким нарисуем. И вы забудете о человеческой любви. О человеческой любви. Старые книги, романы. Какая возвышенная любовь. Да люди шли за любовь на смерть. Готовы все было отдать, а тут превратили во что? В физиологию одну. То, что мы видим у собак, кошек и кого угодно. Теперь поняли вы кто? И не вздумайте подниматься, скотики. Вот что идет. Сейчас, как никогда, вы знаете, борьба идет между Христом и Велиаром, то есть сатаной. Как никогда. Действительно, демонические силы буквально внедряют это свой дух во все то общество, где только они получают власть. И говорю поэтому, сейчас, когда стерта граница буквально между Россией и Западом, стерта она, весь этот грязный поток идет. И поразительное явление. Наши СМИ оказались заражены этим, и в какой огромной силе. Просто поразительно, что это такое. Но это факт. Невозможно образовать человека, маленького человечка, растущего человека, вырастающего человека. Невозможно образовать с помощью исключительно только тех дисциплин и наук, которые мы проходим в школе. Здесь мы делаем компьютера, а не человека. Не человека. Человека делает не это. И вот здесь, поэтому со всей ответственностью и серьезностью приходится говорить, что человек должен получить дома, в школе уж я не знаю, теперь, наверное, невозможно. Дома. Правильное мировоззрение. Всего их только два по существу мировоззрения-то. Одно религиозное, у нас это христианское, православное. И другое, даже не хочу сказать, что атеистическое. Это уже даже для многих, уже это слишком, да. Пустое, а ничего. Как ничего? А вот как живут кошечки, собачки. Они же ни о чем не думают. Ни о чем. Ой, какая красота! Да? Два мировоззрения, перед которыми сейчас должен ясно поставить подрастающего человека и показать ему христианство к чему зовет. Посмотрите, какие заповеди оно указывает. Какие заповеди? О милосердии, о любви, великодушии, честности, о совести. Это что, не красота разве? И напротив, нарушение, отступление от этих норм, что воспитывает? Эгоизм. Эгоизм. Для эгоиста уже никто не дорог. Ни мать, ни отец, ни родина, ни страна, ни народ. Только я. И больше ничего. Представляете? Это что такое? Уже такой человек, человеку очень трудно уже такому человеку быть и настоящим, я вам скажу, ученым, и настоящим писателем, и настоящим политиком, и настоящим воином. Почему? Весь обращен мне, все вокруг только меня и вращается. Я просто хочу показать, как важно сейчас, как важно было бы сейчас, прежде всего, родителям, потому что без родителей ничего не сделаешь, понять, наконец, что же такое православие и что оно действительно дает человеку. Кем оно делает человека, который примет это православие, не тем, что будет ходить в храм и ставить свечку. Это все хорошо, но хорошо только тогда, когда человек действительно придет к убеждению, что Христос – это истинный Бог, истинный Спаситель, что православные нормы жизни – это человеческие нормы жизни, что православие – это действительно, если хотите, это мировоззрение красоты. Вы знаете, все, что некрасиво, плохо. Говорят, конструкторы иногда подходят к модели самолета, смотрят модель самолета. Нет, я не вижу тут нарушения красоты. Нет, это не полетит самолет. Начинает разбираться, точно. Ну что вы, недаром сам Бог называется первичная красота. И человек призван к этой красоте, и православие зовет к этой красоте, и своими моральными предписаниями, и своим всем вероучением как таковым. Мне кажется, особенно важно сейчас объяснять и показать. Все то, что называют православие грехом, не надо это рассматривать, что грех – это вот как бы я сказал, вот я нарушаю закон Божий, и теперь Бог меня накажет. Не надо. Не то называется грехом. Грехом называется вот наступить, взять и ногой своей голой, наступить на острый гвоздь. Заповеди Божии – это есть только предупреждение человека, не делай вот то и то, чтобы не повредить себе. Вы слышите? Заповеди Божии – это не юридический закон, за который тебя государство или Господь Бог накажет. Разве Бог тебя? Бог предупреждает – не ходи по гвоздям. Знаешь, что с тобой будет? Острые гвозди торчат. Ты ж не ходи, умоляю тебя. Вот что такое заповедь Божия. Грехом будет что? Нет. А мне интересно, как это пощекочет мою пятку. Да? Вот это очень важное положение, которое надо знать. Это надо знать всем. И особенно это нужно знать вот подрастающим людям. Вот что такой грех называется. Они просто Боженька запретил, ха-ха-ха-ха, запретил. А это же интересно. Ну, верно, интересно, по гвоздям ходить неплохо. Да, наверное, да. Вот что это такое. Поэтому совершенно ясно становится и другой принцип. Оказывается, человек, совершающий грех, он что делает? Не Бога он прогневляет. Бога невозможно прогневать, он абсолютная любовь. А себя ты уродуешь, человек. Чем? Ложью, завистью, тщеславием, гордыней, алчностью. Ты посмотри, кто ты. Уродство какое! Вот что такое грех, вот что такое заповедь. Как важно это понять. Потому что только понимание этих вещей тогда действительно может и мне показать и самого себя, что ты осуждаешь другого. А сам я бы такого никогда не сделал. Да тебя поставь в эти условия, ты в 10 раз хуже сделаешь. Я бы такого не сделал. Да чего же ты хорош? Вот, оказывается, какие важные вещи, которые просто, ну, необходимо их просто знать. Грехом мы сами себя наказываем, а не Бог теперь меня накажет и по макушке мне даст. А то вы знаете, а как за что меня Бог наказал? Я пью-пью, у меня цирроз печени. Ну и Бог, надо же, наказал меня. Это ужасно. Воровал-воровал, вдруг в тюрьму попал. Да с какой стати другие больше воруют? А меня посадили. Я-то насколько лучше? Я 1 000 000 украл, а он 2. И он на свободе. А я за решетку. Действительно, логика человеческая, конечно, поразительная. Так вот, вот эти вот основополагающие вещи надо понять. Что такое грех? Что такое добро? Нет добра там, где нет искренней любви. То есть его благожелательство. Нет добра. Можно делать, кажется, и добро по внешности. Оно может быть совсем не добром. Я могу это делать из тщеславия какого-нибудь, чтобы все видели. Да чего же я хорош? И делаю то, и другое, и третье. И это добро? Ничего подобного. Ничего подобного. Из-за какой-то корысти могу делать. Это не добро. Почему? Опять там нет самого основного – любви к истине, если хотите. Вот. Любви к человеку и любви действительно к самому добру, самому по себе. Вот очень мне кажется, что очень важно в настоящее время все-таки при воспитании человека объяснять вот такие самые основные, что ли, положения православной веры. Я говорю не о догматических вещах. В школах пусть духовных проходит там и учат. Я говорю о том, как жить, чем ценно-то православие, что оно указывает те нормы жизни, которые мы видим, каких воспитывали эти нормы людей, которые следовали этим нормам. Поэтому возникает этот вопрос, почему православие? Почему православие? По очень простой причине. Просто тот, кто только не сравнивал с другими религиями, может быть, и для них возникает этот вопрос. На самом деле, вот я показал хоть немножко, к чему все призывает православие. Ну действительно, скажите, что больше на свете... Что большего есть на свете, чем любовь друг к другу? Ну что большего? Да ничего нет большего. Если бы действительно люди все относились с любовью друг к другу, то все было бы рай на земле. И только потому его нет, что нет этого. Все только говорят о справедливости. Да, справедливость – это вот низший уровень морали, самый низкий. Нужна? Ну, конечно, нужна. Но это низший уровень. Православие – это вот тем и хорошо, что, во-первых, оно указывает, человек, вся эта твоя жизнь является только преддверием к полноценной жизни. Сейчас мы как ночью. Не знаем, что будет через минуту, через день, со всеми, с отдельным человеком. Ничего не знаем же. Ну, ничего. Предполагаем, гадаем, надеемся, строим планы и ничего не знаем. Неужели это трудно понять? По-моему, очень легко. Но православие-то что говорит? Что Бог есть любовь. И если ты будешь поступать по совести и по разумению, которое ты еще имеешь, так, то действительно жизнь твоя устроится. Устроится твоя жизнь наилучшим образом. С какой точки зрения? С точки зрения, конечно же, перехода в вечность жизнь. Вечная – это же жизнь. Опять вот надо объяснять. Личность неуничтожима. Неуничтожима. Весь багаж вот этой нашей жизни идет с личностью сюда. Тело сбрасывает, знаете как? Как скорлупа. Личность идет с этим всем багажом. Как важно, с каким багажом пойдет человек туда. Эти вот положения веры, ну, сами мы понимаем, они же очень важны, когда они становятся достоянием человеческого, так сказать, ума и души. Вот, потому что они тогда совершенно иначе дают человеку возможность смотреть на жизнь, на свои поступки, на свое поведение. Жизнь тогда устраивается упорядоченным, надлежащим образом. Ну, хорошо, я очень боюсь много говорить. Вот я посмотрел на часы, я уже на 7 минут лишнего говорю. Это очень нехорошо. Но вы выдержали как-то. Да, вы выдержали, я смотрю, да. И не забросали меня ни гнилыми помидорами, ни чем-нибудь другим. Но я, правда, когда вошел, я посмотрел под стол, можно ли спрятаться. Там, оказывается, место есть. Да. Так что, пожалуйста, теперь давайте поговорим о вопросах. Это же самое, по-моему, главное.
Алексей Ильич, почему нельзя играть в шахматы на телефоне? Почему нельзя играть телефонные игры без подписи?
Все-таки же нам же объясняют и говорят, что там даже излучение. Но они же есть. Ну, конечно, есть. Ну что вы? Кстати, подчас эти излучения могут быть очень серьезными. И телевидение, и интернет. А телефон это, пожалуйста, вам то, что надо. Там вот эти излучения-то имеют место. И это не проходит бесследно. Вот само это даже, вот, сидеть над телефоном и, так сказать, ковыряться в нем. Оказывается, даже оно бесследно не проходит. Вот это одна из причин, носящая чисто характер какой? Физиологический и психический. И даже психический. Вот это одна из причин. Но другая причина, конечно, состоит в ином, что дело не только в физике, что это вредно для организма даже, для глаз и для мозги. Вот. Но там и другое есть. Что это, если бы только мы шахматы? Шахматы – это только один из моментов. А когда мы там сидим часами, что тогда происходит? Я уже сказал тогда, что действительно вскрывает какое-то внутреннее его содержание человеческой души. Мы же уже знаем, сколько уже заболевает людей, чем не могут уже быть без интернета, без телефона. Вы слышите, происходит как-то загипнотизирование человека. Человек теряет уже свою даже свободу. Он становится рабом. И это от этого да избавит Бог. Стань рабом телефона. И только начни. А там теперь, в теперешних телефонах-то, чего только можно не насмотреться и чем только не напитаться. Такому, что человек взвоет и взвывает. Вы знаете, это... Сейчас это опасное явление. Это, кстати, вот эти телефоны, так, как и многое другое, сейчас показывают, к чему ведет нас, приводит нас научно-технический прогресс, который совершенно не соотносится с нравственным развитием человека. Прогресс сам по себе идет. Я помню на одной из конференций, ну, пришлось задать вопрос ученым. Я говорю, слушайте, вы же должны все-таки поставить свои научные исследования в рамки христианской нравственности. Иначе мы же можем прийти к самым ужасным результатам. Атомная бомба, пожалуйста, вам один из примеров. Категорический протест. Нет, наука должна быть свободной в своих исследованиях. Я говорю, ну хорошо, в таком случае скоро генетика придет к тому, да, что мы создадим таких людей с такими свойствами, перед которыми мы, которые считаемся нормальными, уже будем никто. И они сделают нас рабами и будут эксплуатировать так, как им потребуется. Потому что, вы знаете, можно вывести уже, подумайте, слово-то какое. Выводили раньше породы скота, но это породы совсем это другое. А здесь воздействие на генофонд человека, можно будет человека с заданными свойствами. Говорят, вот такие прекрасные свойства. Хорошо. А почему вы говорите о непрекрасных свойствах? Мы уже сейчас стоим перед серьезной, я бы сказал, такой проблемой, которую можно назвать манипуляцией сознанием. За счет чего происходит манипуляция сознанием? Конечно, это интернет, это телевидение, это все СМИ. Это становится самым главным оружием, слышите, самым главным оружием победы. Манипуляция сознанием. Можно, оказывается, человека переделать и общество, и народ настроить. Уже можно. Мы это видим. Вон примеры какие. Я говорю об Украине. Какие примеры? Можно настроить. Все можно перевернуть. Манипуляции сознанием. Мы вступаем в эту эпоху, в эту эру. И это самое страшное оружие. Тот, кто сумеет руководить этим, он будет победителем в любой войне. Да и сами войны будут проходить на этой почве. Телефончики эти являются как раз одним из инструментов именно подобного рода войны, подобного рода порабощения человека.
Алексей Ильич, простите, когда при мне мой одноклассник хулит Бога, какими словами его нужно остановить?
Однажды шел Сократ со своими учениками. Знаете, кто такой Сократ? Это один из мудрецов Древней Греции. И вдруг выскочил сосед какой-то его, и давай его ругать. Ученики его окружали, которые шли с ним, и говорят Сократу, сейчас мы ему. Сократ, ты чего молчишь? Сократ, как всегда, улыбнулся своей знаменитой улыбкой. И говорят, ну а что вы скажете псу, который выскочил с подворотни и на вас брешет? Так и здесь, Господи, он хулит Бога. Засмейтесь, скажи, голубчик. Ты, а кто это такой Бог-то, кого ты хулишь? Ты подумал? Или вообще оставьте без внимания. В зависимости от того, в каком состоянии находится этот человек, да, можно ли с ним говорить, или вообще оставьте без внимания и все. Мне кажется, что мудрость Сократа может очень помочь в таких случаях. Молчание лучше и удивительнее всех повествований.
Как заинтересовать человека верить в Бога?
Да. Ну, это здесь действительно вопрос интересный, но скажу вам так. Мы чем отличаемся от всех сектантов, которые ходят по домам, по квартирам, суют всюду свою литературу и так далее, пытаются всячески вот прям влезть, что называется, в нас. Мы этим считаем, что это неверный подход. Христос сказал, не мечите бисера перед свиньями. Он сказал это не в оскорбительном смысле, не подумайте, что он кого-то называл свиньями. Нет. Он просто показал образ, что надо смотреть, какую пищу способен принять человек. Да, жемчуг для кого-то, это драгоценность. Но для свиньи какая чушь. Так и здесь тоже надо посмотреть сначала на человека. Можно ли говорить ему о Боге? Одна из ошибок, которые мы часто делаем, что не узнав человека, мы начинаем с ним говорить о религии. и провоцируем что? Такую ненависть, такую злобу, такие оскорбления. И кто виноват? Мы. Не узнав броду, нельзя идти в воду. Так и здесь тоже нужно быть внимательным. И когда Христос сказал, что шедше научите все народы, Он в то же время предупредил. Берегитесь. Да, и будьте мудры, как змеи. И смиренны, как голуби. Видите? Призвать мудрость. Святые отцы сказали, нет добродетели добра без рассуждения. Безрассудная проповедь – это такое же зло, как и само зло.
Алексей Ильич, мы с братом с удовольствием прослушали все диски с вашими лекциями. Очень понравилось, очень интересно. Спасибо. Но после этого мой брат сделал вывод, что можно сколько угодно грешить, все равно Бог никого не накажет. И все равно в ад очень мало кто попадет. А потом все равно спасутся.
После этого... Очень хорошо.
Так, секундочку. После этого он ушел из церкви и решил спасаться более простым способом – через атеизм. Теперь к тому же выводу пришел мой друг Александр из Железнодорожного. В чем ошибка? И как вы относитесь к таким выводам из ваших лекций?
Он правильно, кажется, делает посылку. Бог не накажет меня, когда я по гвоздям хожу. Ну, а тебе-то хочется ходить по ним? Что за логика? Это что за логика? Меня никто не накажет, если я возьму топор и отрублю себе руку. Меня никто не накажет. Значит, можно рубить руку. Надо посмотреть не то, что накажет, не накажет, а что мне принесет такой или иной поступок. Это я говорю на первую часть. Что Бог не накажет, значит, можно, ура! Вот, еще раз повторяю, что такое грех-то. Поэтому смешно даже говорить о том, Бог не накажет. Да не Бог наказывает, мы сами себя наказываем. Когда я завидую весь зеленею, так кто, что меня Бог наказал, кто страдает? Я сам страдаю. Вот, в отношении же того, что если в конце концов все спасутся, ну это знаете, посмотрите, что происходит с человеком, которому вдруг суд выносит вердикт. 20 лет одиночки. Да, ну потом после 20 лет выйдете. Да. Выйдете. Из-за пустяка на год сажают, сколько страдают люди. Поэтому какое-то интересное дело, что, оказывается, если даже ты не вечно будешь сидеть в костре, и то спасешься, ура! Да попробуйте хотя бы один палец только на огонь подержать минуту. И тогда узнаем, что это такое. Такое легкомысленное отношение. Если мучения даже не вечны, то ура! Ну, для этого только безумный человек может сказать. Мучение же! Посмотри, голова заболела, мы дай таблетку ищем. Ну, что вы ищете таблетку? Это же не вечно, пройдет же. Что беспокоитесь-то? Поэтому это странное просто. Что это, когда мы говорим... Если не мы говорим, посмотрите, потом посмотрите, что пишут святые, за целый ряд святых отцов. Вот сегодня память Амвросия Медиоланского, архиепископа Медиоланского, то есть теперь, на теперешний город это Миланский, тогда Миланский, да. Так он даже пишет о том, что огонь ожидает там человека для того, чтобы он, пройдя через огненные мучения, в конце концов наследовал вечную жизнь, огненное мучение. Я еще раз повторяю, это вообще просто поразительно, когда человек думает, что если это не навечно, то, значит, можно посидеть в костре. Что за глупость такая? Вот это первое. Второе хочу сказать. Хочу утешить всех, кто беспокоится. Я совсем не утверждаю, что вечных мук не будет. Слышите? А что утверждаю? Я утверждаю вещь, которую нужно было бы всегда говорить об этом. В наших учебниках во всех богословской литературе приводятся цитаты только тех святых отцов и апостолов, которые говорят о вечных муках. А оказывается, тут же рядом такое же количество и апостолы, и святые пишут о том, что мучения-то будут совсем не вечны. Почему об одном говорится, а о другом нет? Это наука или что? Что случилось? Поэтому я сделал не больше, не меньше, как только привел цитаты святых отцов. Причем каких, к вашему сведению, чтобы вы знали? Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст. Вы знаете, какие отцы? Какие отцы пишут? Десятка-полтора, а уж не говорю, там Максим Исповедник, Иоанн Лесичек преподобный. Они пишут. Если мы хотим быть действительно честными, мы должны указать и на это, и на это. Правда же? Правда. Иначе наука невозможна. Весь вопрос не в этом. Вопрос в том, как теперь понять это, что, оказывается, даже один и тот же святой отец в одном месте пишет о вечных мучениях, в другом прямо пишет, что мучения будут не вечны. Как понять? Вот в чем вопрос. И вот вы знаете, я этот вопрос поставил. Сам не делаю выводы и вовсе не сказал, мучения, вечных мучений не будет. Ничего, никогда. Я просто поставил, как подобает человеку-исследователю. Вот видите, факты одни и другие. И вопрос. Каково учение церкви? Поняли? Ответить? Скажу так. Это просто поразительная премудрость, что совершенно определенно говорится и о том, и о другом. Какая же премудрость? А вот какая. Стоит только сказать, если бы действительно было так, что что спасется только горсточка праведников, причем только православных, кстати, вы же знаете, только православных, а миллиарды и миллиарды всех других, в том числе и невинных детей некрещенных. Эти миллиарды все погибнут. Послышите? Это одно. Во-вторых, если какой человек не потерял своего рассудка совсем, с ума не сошел, то он, конечно, понимает, что он грешный. А все грешники пойдут в муки вечные. Следовательно, какое же отчаяние! Боже, ужас какой! Если бы это было сказано, что мучения будут вечны. Если сказать нет, точно, мучения будут не вечны, временны. Найдутся такие глупенькие, о которых сейчас я говорил. Посидим ничего в костре. И не все ли равно? Не правда ли? И не все ли равно, как верить тогда? Да и можно вообще ни во что не верить. То есть был бы для этих людей, по крайней мере, это под корень подрубить, что их стремление жить по совести, жить по правде, искать истину. Ни того, ни другого нельзя сказать. Но и о том, и о другом абсолютно твердо сказано. И теперь мы в чем находимся? Я не знаю. Остается что? Есть, значит, надежда. Надо жить правильно. И если есть, будем жить правильно, то жертвою Христовою есть надежда. Через покаяние мы спасемся. Надежда остается. Я вам приведу пример другой. Представьте, любому из нас человеку сейчас сказать, вот сегодня какое число? 20-е, да? 27-го. Вы умрете. Это точно, абсолютно. Знаете, точно. Что с ним будет? Вы слышите, что с ним будет? Поэтому, знаете, поразительный факт. Редчайшие факты в истории христианской, когда только некоторым открывался день кончины. Не знает, когда. митрополиту Филарету Дроздову, свидетелю, да, ему было открыто только 19-е число. И он каждый месяц готовился к этому 19 числу. Слышите? Верно. Он 19-го и скончался. Но когда 19-е? Видите, нельзя, оказывается, нам открыть точно. И я вот когда действительно посмотрел на одну группу фактов, то есть, отцы говорят, вечное мучение, на другую факту, нет-нет, Бог любовь есть, и не для того Он творил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям, то и другое. Ну а как же, как же? И потом понял, вот нельзя нам твердо сказать, что мы помрем в такой-то день. С ума сойдем. В любом случае. Вот такая, какая ситуация. Так что, нет, человеку надо искать истину. И надо стремиться жить по совести. И совести не какой-нибудь, а православной, христианской. Вот так.
Вот следующий очень интересный вопрос. Как вы прокомментируете обвинение вас в ереси за некоторые ваши утверждения?
Вы знаете, это прекрасно, когда вот так именно спрашивают. Хуже нет, когда по углам. Причем самое любопытное, чем я поражаюсь иногда, вы как человек и спрашиваете, он даже не читал ничего, он услышал. Я думаю, голубчик, ты читал что-нибудь? Нет, ничего не читал. Ничего. Ну вот, и насчет, видите, это первое обвинение, что Осипа учит о невечных муках. Оказывается, он не учит. Он приводит честно то и другое. Не учит. Вот видите как? Как нужно быть осторожным. Ну, второе, о чем еще говорят? О некрещенных младенцах. Что Осипов говорит, что утверждается, что Осипов говорит, нужно крестить только взрослым. Опять ничего подобного. Осипов говорит, что каждый родитель должен смотреть, что полезнее с точки зрения спасения для ребенка. Когда он примет сознательно христианскую веру, сознательно отречется от сатаны и всех дел его, или когда он ничего просто не понимает, его крестить можно по что угодно, хоть в синагогу, хоть в мечеть, хоть в христианский храм, по что угодно. Христианство, крещение – это ж не магия. Это ж не магия, что можно что-то сделать, и все. Потому что Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А о детях Он прямо сказал, таковых есть Царство Небесное, когда Его не пускали. Понимаете, какие да, замечательные, так сказать, вот факты. И хочу вам сказать, что в Древней Церкви, возьмите хотя бы 4-е столетие, расцвет богословия и всего. Кто здесь верующий, знает, есть, например, праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Все они крестились, знаете, когда? Их, думаете, в детстве крестили? Ничего подобного. Нет. Василийке в 30 лет. То же самое Иоанн Златоуст и Григорий Богослов в 24-26 лет. Амвросий Медиаланский, которого сегодня мы тоже самое празднуем, то же самое. Почему? Все понимали, что нужно сознательно же отречься от сатаны и сказать о своей верности Христу. Я верю, Господи, и потому прошу крестить меня. И так было. Но, знаете, какой интересный факт? Тем не менее, в Западной Церкви, это Италия, ну, Западной Европейской Церкви, уже к V веку уже началось крещение детей повсеместное. На Востоке, то есть в Восточной Православной Церкви, только к IX веку установилась практика крещения детей. Слышите, к IX веку. На Руси у нас еще в XI веке детей не крестили. Эта практика постепенно входила. Вывод. Вывод какой? Пожалуйста, если кто из родителей считает, что он воспитает ребенка, что он сделается действительно православным, что он подтвердит те обеты, которые за него принесли, пожалуйста, крестите и воспитывайте. Если этого нет, воспитайте так, чтобы он сам пришел к вере православной и сознательно сказал: «Господи, я верую и прошу крещения». Вот только и всего. Видите? Никакого запрета этот еретик не объявил. Можете крестить как угодно, по своему рассуждению. Вот так. Это второе. Ну и третье обвинение уже самое такое, ну, может быть, не все, это Евхаристия. Это есть такой западный термин «пресуществление», который вошел в нашу богословскую литературу очень поздно, фактически в XIX веке. Еще в катехизисе митрополита святителя Филарета Дроздова в первой редакции даже не было этого слова. Оберпрокурор заставил его ввести, представляете? Так еще не был, XIX век. Этот термин, эта идея появилась только еще на Западе, опять слышите, в 9 столетии, через 800 лет существования христианства. В чем суть состоит ее? Она великолепно была выражена в послании исповедания православной веры восточных патриархов. И там было написано следующее. Послушайте, что такое пресуществление. Чтобы это действительно очень важно. Там черным по белому мы читаем. Поскольку каждому человеку необходимо причаститься телу и крови Господней, но человеку неестественно вкушение невареного мяса, то Бог, чтобы человек мог приступить к причастию, преподает это под видом хлеба и вина. Вы теперь поняли, что такое пресуществление? Это чьего же это невареного мяса? Это черным по белому написано. Вы слышите, какой ужас! Невареного мяса. Это тело Христово названо так. Что же говорят святые отцы? Вы только бы послушали, что говорят святые отцы. Хлеб причастия, пишет святой Иоанн Дамаскин, не простой хлеб, но соединенный с божеством Христа. Вы слышите? Хлеб, но соединенный с божеством Христа. То есть отныне теперь это не хлеб, а хлеб, соединенный с божеством Христа. Иоанн Златоуст, литургию которого мы служим и за которым причащаемся, знаете, что пишет? Иоанн Златоуст. Пока на престоле стоит хлеб и вино, они являются таковыми. Но как только священник произнесет молитву над этими святыми дарами, они становятся, послушайте, истинным телом и истинной кровью Христовой. Хотя природа хлеба в нем остается. Слышите? То есть, оказывается, вот тот термин «преложение», о котором говорит православие, которое всегда было всюду, о чем говорит? Что происходит нематериальные изменения, что престол – это никак, не, престол – это не какая-то здесь магия, что вдруг хлеб превращается, простите меня, невареное мясо, простите, ужасно это слово. Нет, нет. А вот что говорит. Да, теперь происходит соединение, как в Боговоплощении, соединение Божества Христа с этим хлебом. И потому он является истинным телом и истинной кровью. Не физически. Вот в чем дело-то. Католики придумали физическое изменение. А, кстати, у меня неоднократно были случаи, ко мне подходили девушки молодые, говорят, я не могу причащаться. Я говорю, в чем дело? Я не могу кровь пить. Ну еще бы. И только когда я вот так объяснил, что никаких физических не происходит превращений, происходит не превращение, а соединение. Они вот так, ох, вот так вздох. Вот видите, теперь 1500 лет, 1500 лет на православном Востоке вообще слова не знали пресуществлении. 1500 лет. У нас на Руси только впервые это в 19 веке. И вот теперь во всю богословскую литературу вошло это слово «пресуществление». На самом деле у нас какой термин? Отец Алексей вам скажет «приложив Духом Святым». Приложение. То есть указывает, что вот это действительно таинственное изменение, состоящее в чем? Что отныне мы не хлеб едим и не невареное мясо, а что? Хлеб, соединенный с Божеством Христа, и потому причащаемся самого Христа. Это плохо? Это ересь? Вот как, оказывается, может быть. Я все время удивляюсь на этих обвинителей. Ну, пришли бы ко мне и сказали, Василий, что вы ересь такую? Придите ко мне! Нет, по углам, всюду, всюду. Еретик. А мне так и вызывает, Господи, а кто еретик? Не вы ли? Когда говорите пресуществление. Да, нет, пресуществление. Я помню, когда это прочитал, что поскольку человеку не свойственно вкушение невареного мяса, я схватился за голову. Какой еще больший ужас можно только представить себе. Мы причащаемся сегодня. Поняли, правда же? Да.
Алексеевич, некоторые батюшки, вопрос зачитываю, некоторые батюшки не благословляют часто причащаться. Один раз в неделю и чаще. Сколько? Ваше мнение об этом?
Вы знаете, святые отцы говорят, все без меры от дьявола. А мера у каждого, она должна соответствовать возможности его духовного приготовления. Обычно рекомендуют так, опытные говорят, причащаться примерно в 3 недели один раз. Примерно так. Ну, в месяц, может быть, 3 недели. Кто-то в 2 недели раз. Дело вот в чем, что тот, кто действительно готовится к причастию, знает, что это совсем не так просто. Это не просто. Это не то, что вот, вы знаете, на Западе. Там ничего не надо. Ни исповеди никакой не надо. Ничего. Просто, вы понимаете, ничего. Сидим в ресторане, вот, в ресторане, смеемся, пьем вино, все. Меня толкают. Профессор, вот сейчас идемте, у нас будет месса. Ну, а мы делегация, говорю, ну, идем. Я говорю, вы что, причащаться, что ли, будете? Да, конечно, папа разрешил 1 час поста. А пока мы дойдем до костела, и пока место еще пройдет, все, мы и можем причащаться. Я говорю, сжечь вас надо. Они вот так смеются, потому что знают меня. Но действительно, какой ужас. Если так причащаться, это что такое? Это что такое? Поэтому какое тут мнение? Тут нужно... Батюшка, может быть, хорошо знает вас? Знает, какой вы образ жизни ведете, и можете ли вы действительно подойти с пользой для себя. Потому что апостол Павел прямо предупреждает, тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест, и оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо помнить. Поэтому с величайшим страхом Божьим можно приступать только к этому делу. А чтобы с этой энергией вы сыжите, вот, чтобы так приступить, это действительно надо собраться, что называется, внутренне собраться, и помолиться, и подготовиться, а не просто так подходить. Я каждую неделю. Это редко кто может действительно. Все батюшки вам скажут, когда им приходится служить подряд несколько литургий, и они вам откровенно скажут, как это сложно, чтобы сохранить вот эту вот внутреннюю силу, чтобы с подобающим страхом Божьим совершать ее. Вот так мое мнение.
Алексей Ильич, вы говорите, что Бог никогда никого не наказывает. В качестве аргумента вы приводите пример с ходьбой по гвоздям и самоотрубанием руки. Но кроме грехов против самого себя, есть еще грехи против Бога и против ближнего. Разве может Бог оставить без наказания тех, кто обижают вдов и сирот? Следует ли отсюда, что зло сильнее добра? Разве не Бог наказал Содом и Гоморру? В чем противоречие между любовью и наказанием? Разве хорошо делают родители, которые не наказывают своих детей? Разве не верна поговорка «кого люблю, того и наказываю»?
Конечно, этот вопрос проистекает из того, что мы не знаем одного духовного закона, состоящего в том, что когда я поступаю по отношению к какому-либо человеку не с добром, тем более со злом, то этим самым в первую очередь я наношу рану своей душе. Это надо знать. Это надо запомнить. Я, кажется, делаю ему зло. Я ему ставлю подножку. Я на него наговариваю. Я на него клевещу. Нет. Чем более сильный поступок ты делаешь против другого человека, тем более сильно ты всаживаешь себе занозу, да, или делаешь рану на своем теле, своему телу. И это надо помнить. Вот что делаю я, когда я творю зло другому человеку. Я себя калечу. Вот откуда проистекает это. И Содом и Гоморра откуда же? Оттуда же. Из-за этого нарушения просто естественных отношений. Да, это действительно гадость это. Сказать, это все равно, что прыгнуть в зловонную навозную яму и сказать, ах, а чего ж он такой грязный-то, с чего бы это? Кто его облил этой грязью? Надо же запомнить одно учение православное. Бог неизменяем. Он абсолютная любовь. Он не может любить больше или меньше. Не может. А эти слова, которые мы читаем, даже в Библии читаем, что Бог гневается, Бог наказывает, то мы читаем и другие там слова. Помните? «Адам, где ты?» «Ах, оказывается, Бог потерял Адама и не знал, где он». Ну, неужели мы так? «У Бога правая рука и левая рука». Ну, слушайте, неужели у него даже руки есть? Бог мстит кому-то? Ай-яй-яй. Об этом великолепно пишут святые отцы, великолепно пишут. Антоний Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский и Иоанн Кассиан Римлян. Он говорит, это даже богохульно думать о том, что Бог может делать, причинять какое-то зло человеку. Мы сами себя наказываем. Апостол Иаков так и пишет. Бог никого не искушает, то есть не искушает, он говорит, но каждый искушается своей похотью, своим грехом. Вот, оказывается, каков закон. И отсюда совсем не следует, что мы не должны наказывать детей. Совсем не следует. Бог неизменяем, и он не может, если хотите, выражусь так, будучи любовью, измениться и из любви превратиться в гнев. А мы изменчивы невероятно. Еще как изменчивы. И мы изменчивы, и дети изменчивы. Вот. И у нас совершенно другой характер отношений. И нам бы тоже надо поступать по подобию Божию. Какую? Не срывать зло на детях. А если хотите, бесстрастно делать выводы, что лучше, как лучше поступить, чтобы ребенок понял и не делал больше такого. Как лучше поступить, то есть делать по любви, а не по страсти. Хирург, когда режет человека, он что делает? Ну, явно разозлился, вот и отрезал ногу. Что за примитивный взгляд? Это он что? Так и родители должны поступать. Потому что ребенок это еще, знаете, вот то, что растет, доброе, прекрасное, окруженное сорняками. И если эти сорняки не пропалывают, ребенок пропал. Все будет заглушено. Поэтому родители должны быть врачом, врачами. А врач дает как сладкие таблетки, так и горькие. То посылает на курорт, а то делает операцию. Вот как мы должны по любви посылать. Поэтому и наши отношения должны быть уподобляться Богу. То есть действовать не по страсти, а по любви, по отношению к своим детям. И тогда да, тогда, может, ремешка надо дать по любви, бесспорно. Вы знаете, вот я привожу пример иногда. Ну, я прочитал в книжке, не знаю, верно или нет. Один приходит к еврею, смотрит, сидит отец еврей, его сынишка. Пол-литра водки стоит. И, значит, еврей наливает это водки, так, и поет этого сына. Тот визжит, не хочет, все, пей, пей. И говорит, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь своим ребенком? Хе-хе-хе. Зато никогда потом в жизни к водке не прикоснется. Вот вам, пожалуйста, видите? Как он делал? Что он делал? По злу разве он к своему ребенку поступил? Совсем не по злу, а как? По любви. Верно? И этого бедного ребенка Фридрих Херау, знаете, что так по-немецки, то есть стошнило его все, но уже потом, наверное, он никогда в жизни не прикоснулся к водке. Вот что такое, оказывается, как мы должны поступать по любви. Вот. Вот. Так что надо помнить, это очень важно. Любой наш злой поступок по отношению к другому человеку равносилен тому, что мы ударили себя очень крепко чем-нибудь, или дубиной, или ножом, или не знаю еще чем, или наступили на гвозди. То же самое. Вот так.
Алексей Ильич, если Господь везде, то зачем надо ходить в храм, встречаться там с разными людьми, да еще и кому-то рассказывать о самом сокровенном, в кавычках, видимо, исповедь, какому-то дяде. Я дома помолюсь.
Это, видимо, проистекает из полного непонимания того, что такое храм. Вы знаете, для любого дела требуется соответствующая обстановка. Соответственно, посмотрите, оборудуют стадионы, оборудуют театры, сцены и так далее. Для всего нужна обстановка, которая соответствовала бы этому делу. Так вот, храм – это как раз то место, которое позволяет человеку, освободившись дома от этих всех своей этой домашней суеты, от людей, которые приходят, от звонков этих телефонных и так далее, так хоть немножко побыть в атмосфере чего? Когда иконы, когда поет хор, идет богослужение, хотя бы несколько побыть самим собой, и, может быть, это, конечно, самое трудное, но все-таки, может быть, и помолиться. Вот в чем дело. Храм – наиболее удобное место для того, чтобы хоть чуть-чуть обратиться к себе и помолиться. Вот какова причина. А дома – это самообман. Никто ничего не молится. Да, будет молиться. Это что, 2 часа дома будет молиться? Ну, покажите мне, кто вместо этого, вместо храма, тут простоит дома. Ничего подобного. Вот, это первое. Потом в храме же мы опять вращается, и проповедь можем послушать. Чтение нас научает, что, оказывается, есть Евангелие. Оказывается, в нем написано вот то-то и то-то. Мы можем многое узнавать, что нам необходимо для жизни. Мы слышим и о заповеди Господних как таковых. Происходит то есть и научение как таковое. В отношении же исповеди, я вам скажу, подойти к чужому дяде. Скажу вам так. Первое, может быть, о чем нужно сказать. Нужно смотреть все-таки исповедоваться, то есть открыть свою душу, надо тому человеку, к которому душа лежит. Разные священники же бывают. Это же надо же понимать тоже. Мы знаем, чтобы душа лежит. Видишь, приятный человек, который с добром относится, готов тебя выслушать. С таким человеком приятно действительно и поговорить, и душу открыть свою, открыть свои грехи. Это имеет очень большое значение. Одно дело я про себя, не знаю, что я, покаюсь там или нет. Другое дело, какое напряжение требуется, когда я перед лицом свидетеля. Священник прямо читает молитву. Я же только свидетель. Исповедуйтесь не мне, а Богу. И вот здесь перед лицом это совершенно другое психологическое состояние человека. Поэтому в православии оно сохраняется. Но, скажу вам так, уже начинает подкашиваться. Уже в некоторых православных церквах, я уже замечал, не буду называть уже, да, уже подчас даже подходит к причастию, уже даже без исповеди. Или отменяют. Только, ну, когда пожелаешь, или так далее. Как жалко. Вот я еще раз говорю, очень большое значение имеет, когда ты перед человеком исповедуешься, а не просто сам наедине. Мы же должны, все-таки мы же люди, и знаем, что такое психология. И исповедь очень помогает человеку. Во-первых, и действительно покаяться. И во-вторых, помогает бороться с грехами. Что в другой раз, глядишь, человек и воздержится от чего-нибудь.
В некоторых ваших лекциях я слышал, что адские муки будут вечны, но не бесконечны. А жизнь в раю, которая в Священном Писании тоже названа вечной, также не будет бесконечной. В чем разница между вечностью и бесконечностью?
Логика такая. Если Бог вечен, значит, сатана должен быть вечным, да? Как это такое? Почему? Если рай вечен, значит, и муки должны быть вечны. Почему? Это что за логика? Это что-то нарушение, элементарное нарушение логики просто. Слово «вечность» само по себе, оно даже на греческом языке имеет несколько отдельных терминов, каждый из которых имеет свой характер. Вот. Дело вот в чем. Ну, приведу вам простой пример. Да, в Ветхом Завете есть такое описание, что если в 7-й год, когда должны были отпускать рабов у евреев в Израиле, так если какой-то раб не захочет уходить и говорит, нет, я остаюсь, тогда, написано прям, он остается навечно. Кажется, все. Нет. Но в 50-й год, если он пожелает, он освобождается. То есть там понятие вечности какое имеет? То есть продолжительное время. Оказывается, это не бесконечность, а продолжительное время. Это я вам ссылаюсь на книги Ветхого Завета. Это одно. Второе. Понятие вечности не укладывается ни в какие наши рамки. Это не время. Понимаете? Вечность – это не время. Это не остановка во времени. И не бесконечное время. Вы скажете, а что это такое? Ни то, ни другое. Вот единственное, что можно сказать. И, видимо, тот, кто никогда, ну, так сказать, не пережил этого состояния вечности, он просто не может и понять. Но выразить его даже тот, кто поймет, не может. Апостол Павел, например, был восхищен, как пишет он, на третье небо. То есть был в вечности. А потом был возвращен на землю во время. Так что понятие вечности, оно не имеет у нас никакого, я бы сказал, точного определения. Но важно только одно. Это и не бесконечность, и не остановка во времени. Ни то, ни другое. А что третье? Ну, скоро узнаем, не беспокойтесь.
Сейчас в православных гимназиях есть тенденция воспитывать детей сильными, быть везде первыми, допускается самоутверждаться за счет других. Но заповедь никто не отменял. Ваши отношения?
Точно такое, чем вы заканчиваете свой вопрос. Это беда. Это идея лидерства. Лидерство. Я лидер, а все прочие ниже меня. Конечно, это совершенно противно евангельскому духу и евангельским заповедям.
Уважаемый Алексей Ильич, у нас сын 12 лет учится в воскресной школе, воцерковленный, то есть регулярно исповедуется и причащается, но плохо учится, плохо себя ведет в школе, будто не меняется внутри, нет улучшений. Почему мы, родители, не видим результатов и воцерковления, и воспитания? Большое спасибо.
Ну, причина-то очень простая. Я не знаю, как воспитывают родители. Я думаю, что родители невоспитанные, скорее всего. То есть они ничего не знают о православии, кроме того, что вводить в храм, еще пока ему 12 лет, а водить будет 15, он будет на дискотеке уже, конечно. Вот. А не в храме. Все православие сводим, это просто поразительно, сводим к чему? Ходить в храм, исповедоваться. А знаешь, что такое исповедоваться? Большей частью, что это такое? Это отчет о проделанных каких-то грехах, и больше ничего, вместо покаяния. Покаяние – это изменение образа жизни, а не отчет о проделанных грехах. Но вот мы часто сводим православие к чему? Хождение в церковь, ставить свечки, подавать записки. Да, вот это отчет проделать, причаститься. Все, суть-то разве в этом? Иуда был апостолом. И что с ним случилось? Важно изменение человека, его настроение. Я вам скажу, что невозможно воспитать ребенка, если сами родители не понимают, что такое православие, то есть не понимают, что это нужна такая-то правильная жизнь. Прежде всего, честность во всем. Честность в словах, в шутках, в поступках. Ведь беда же иногда происходит, тут приходится приводить пример. Пришли гости, все хорошо, все, дети смотрят. Так, ушли гости, и вдруг с которыми разговаривали только что и улыбались, все. Другой говорит, ну, наконец-то ушли эти. И всякими словами. Ребенок в ужасе, ничего понять не может. Мы воспитываем что? Лукавство, лицемерие. При детях нужно быть настолько осторожным, настолько внимательным, чтобы не дать никакого повода, когда они увидят, что, оказывается, родители грешат. Но коли родители грешат, почему нам не надо грешить? Вот, а то сводим православие и только к этому, к культу. А образ жизни, отношения между родителями даже, то споры, то вплоть ругательства даже, оскорбления даже с другими людьми. Это такие примеры показываем. И это православие? Чушь какая! Какое же это православие? Православие – это правильная жизнь, а не просто хождение в храм и ставить свечи. Вот это искажение православия, оно приводит и к соответствующим плодам и результатам в наших детях. Приходится, вы, наверное, слышали, я и говорю, хотите, чтобы дети были ангелочки, сами не будьте дьяволочки. Вот так.
Почему православие, как верование, считается единственно правильной, но при этом большая часть верующих при усомнении кого-нибудь в их ценностях принимаются утверждать, что Бог один – Бог един, у всех он правилен, знак вопроса. Ну вот Алексей Ильич, он ученый человек, он, наверное, понял, что...
Да. Звучало в этом вопросе, по крайней мере, тот, кто писал вопрос, и вопрос очень важный. Многие не понимают и думают, что действительно один Бог во всех религиях. Это глубокое заблуждение. Глубокое заблуждение. Скажут, а что же, много богов? В том-то... И заблуждение состоит подмены. Бог-то один, Но в каждой религии свое представление о Боге, свой образ Бога. И именно этот образ Бога является Богом для данной религии. Не он, а свой образ. А какой это образ может быть? Апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите даже, какой образ может быть Бога? Дьявол! Так что вот это надо обязательно это знать, потому что очень легко, вы знаете, так очень легко это подмена происходит. Один же Бог во всех религиях. Ну, значит, мы все по существу одинаковы. Ничего подобного. Ничего подобного. В каждой религии, повторяю, свой образ Бога, и этот образ является Богом для данной религии. А этот образ может или соответствовать действительно Богу, или быть даже настоящим дьяволом. И есть дьяволопоклонники. Пожалуйста. Вот так. Так что в каждой религии свой Бог.
Алексей Ильич, на вопрос учеников Иоанновых, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся, Иисус сказал: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Значит ли это, что пост – печальное событие в жизни человека?
Ну, во-первых, да, конечно, печальное. Ну-ка, пусть скажет кто, что это не печальное. Да. Еще бы. Вспомните, что пишет Иоанн Лесичек преподобный, как он назвал свое 14-е слово в лестнице, ступеньку. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Видите? И вдруг это лукавый владыка и любезный вдруг не получает того, что он хочет. Ну, конечно, ну как же не печально? Еще бы. Это первое. Во-вторых, он говорит, Иисус Христос констатирует факт того, как понимался пост в иудейской религии. Как? Даже, знаете, посыпали голову пеплом, одевали всякую эту плохую одежду, мазали лицо и всем своим видом показывали, да, какое наступило время, о, Боже мой, поста. Вот в чем дело-то. Поэтому он и говорит об этом, о печали, потому что это соответствовало, то есть такое было учение иудейской религии. Только и всего. А почему он говорит, доколе жених? Верно. Было бы смешно на свадьбе устраивать пост. Действительно. В данном случае он говорил о себе, как женихе. О себе, что пока он здесь... Он здесь пока, действительно. Это исключительный момент в истории, если хотите. И поэтому, но не думайте, что этим самым он вообще отменял, что никаких вообще постов не было. Ничего подобного. Речь-то шла о другом. Речь шла об особых предписаниях. Вы себе представить не можете, какие там были тонкие, мелочные предписания в отношении поста. И их исполнить было очень непросто. Для этого требовалось уже жить в одном месте и, если хотите, не путешествовать. А ученики все время Христос ходил. И просто эти мелочи не могли исполняться. Вот. И по этой причине он оправдывал учеников. Помните однажды, как в субботу ученики растирали колосья и ели? Вы слышите? Часто голодные были. Хлеба подчас не было. Колосья растирают и едят. Вот до чего дело доходило. А их упрекают. Ах, такие-сякие, в субботу работают. Да, растирают колосья. Видите, какие мелочные были предписания. Потому Христос так и ответил. Могут ли поститься, да, те, которые находятся в чертоге брачном, в чертогах, да, где совершается брак. Этим он показал сейчас состояние, вот, когда он был с учениками. Он образно назвал так, это чертогом.
Алексей Ильич, теорию о том, что Бог никогда никого не наказывает, вы подкрепляете ссылкой на духовный закон о прямом самовоздаянии. Не могли бы вы подтвердить эту ссылку? Мы не нашли такого закона ни в Священном Писании, ни в постановлениях соборов, ни в творениях святых отцов, ни русских, ни греческих, никаких других. Если какой-то злодей типа Гитлера или Наполеона убил родителей у маленького мальчика, то неужели мы должны ему ответить, что того злодея Бог не накажет? У него лишь помрачилась душа этим убийством.
Это опять все то же самое. Не помрачилась душа, а тот, кто убивает другого, тот себя убивает. Как же мы все не понять? Помните третий закон Ньютона? Действие равно противодействию. Чем с большей силой ты ударишь головой о стену, тем больше расшибешь не стену, а себя самого, свою бедную головку. Вот в чем дело-то. А в отношении, что не нашли, вот я удивился, даже греческий, вы знаете, древнегреческий язык, это замечательно, конечно. Но я вам, пожалуйста, возьмите хотя бы в книжке моей вот это «Бог», там я привожу. Антоний Великий говорит, сказать, что Бог скрывается от делающих там злое, равносильно тому, что солнце скрывается от слепого. Об этом пишет Григорий Ниский. Я уже вам только сейчас я повторял этих святых отцов. Прямо пишут, что не Бог, и богохульно даже думать, что Бог может творить зло. А человек сам себя наказывает. А Бог, да, дал закон. Какой закон? Вот нашей жизни. И по этому закону жизни, оказывается, нельзя, вот видите, нельзя сидеть в костре. Нельзя жить в ледяном холоде, там, при температуре 100 градусов, минус 100 градусов. Это закон или не закон? Мы же устроены, как тело, так и душа наша устроена. Таким же образом. И поэтому это действительно так. Почему и предупреждение? Человек, не делай зла другому, ибо ты в первую очередь этим злом ранишь, калечишь себя. Вот. И об этом святые отцы прямо пишут. Ну что вы? Это цитат сколько угодно, это очень много. И у святых отцов, и в Священном Писании.
Уважаемый Алексей Ильич, слышала мнение священника. Сначала муж должен услышать Христа, а потом жена должна будет услышать мужа. Насколько это верно? Если муж не живет церковной жизнью, не спешит в храм. Нужно ли его слушаться? Любого ли мужа? Мужа нужно слушаться.
Это вопрос, который постоянно стоит на повестке дня. И забыли, по-видимому, о самом главном, что содержится в нем. Речь идет о чем? Не о каком-то рабстве, в котором, кстати, женщина находилась всю историю находилась. И до сих пор еще во многих странах и в некоторых религиях она таковой и является. Христианство сделало открытие величайшей важности. Но прежде скажу вам вот о чем. Что не о рабстве идет речь, а о послушании во всем. А речь о чем? Вот конфликтные ситуации. Конфликтные в чем? Я считаю так, а она считает вот эдак. И все. И не могут убедить друг друга в чем. Вот здесь уже в семье требуется единоначалие. Иначе это будет разделение. И вот здесь вот о чем говорится. Что уже в конечном счете, в каком принципиальном вопросе, да, кто-то должен послушаться. Вот о чем идет речь. Но даже при этом положении я хочу сказать о том, что сделало христианство. Того, о чем не знала ни одна религия мира. Оно сказало, христианство сказало, что муж и жена – одна плоть. А никто никогда свою плоть не возненавидел. И поэтому ты, даже муж, хоть ты глава, но учти, ты не можешь и не должен, и не можешь делать, причинять какие-то страдания, какую-то боль и прочие вещи, да, жене, только потому, что ты глава. Ты же не будешь свое тело мучить. Нет, не мучай. Она – это ты. И поэтому относись к ней так, как бы ты отнесся к себе. Посмотрите, совсем другое дело. Так, как к себе бы. То есть, вот сейчас я говорю, вот так, так, и подумай. Если бы тебе так вот сказали, тебе так сказали, в такой, тем более, форме, в которой ты сказал, вот к чему призывает христианство, вот к какому единоначалию в семейной жизни. Это твое собственное тело, а не чужое. И поэтому, как ты свое тело хранишь, то также храни и здесь. Под телом здесь, разумеется, учтите, не просто это тело физическое. Плоть – это не просто тело, это тело и душа. Поэтому здесь нужно быть, и призывает христианство относиться, и говорит, относись так, как к себе самому, всегда. Вот так относись. Хорошо, если ты резко скажешь. Ты бы хотел бы, чтобы тебе так сказали? Нет, не говори. Не говори ты. Вот открытие действительно христианское. При этом условии, да, совершенно ситуация меняется. Что должно быть единоначалие в семье? Ну да, если нормальный, конечно. Я понимаю, какой муж пьяница, ну что вы тут сделаете? Или сумасшедший, или... Это вопрос другой. Вот. Но я вам скажу, даже когда жена верующая, а муж неверующий, или, как вы говорите, маловоцерковленный, то и здесь что пишет апостол Павел? Его спрашивали, как быть? И он ответил, если муж неверующий, а ты верующий, но он желает оставаться с тобой, оставайся. Не спасется ли и муж неверующий твоею верою? Вот даже как призывает апостол Павел. Я думаю, что этого совета следует послушаться. Ну, спасибо вам большое, что выдержали все. Благодарю вас.